Teach me, Lord, how to wait. When hearts are aflame, let me humble my pride.
Проповедь «Что ты здесь?» Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 1 марта 1959 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 1 час и 16 минут. Перевод Voice of God Recordings, 2014 год. Спасибо, брат Невилл. Как говорил сегодня утром, всегда приятно оказаться в Доме Господнем. Меня посетила идея вызвать вечером этих юных мисс, спеть песню, которую однажды слышал у себя дома в исполнении одной из них. Думаю, время на это еще есть, если не слишком застесняется. Мисс Джеффрис, как насчет этого, той песни, которую ты пела там? Я зашел и услышал, как ее пели, она мне очень понравилась. Надеюсь, не доставлю неудобства, попросив тебя спеть ее снова. Скажи мне, как его зовут, или как-то так, правильно? Хотелось бы еще раз услышать ее. Уверен, вам всем она понравится. Пустое место на ленте. Сестра Джефферис поет «Скажи мне еще раз, как его зовут» от редакции. О, мне это очень нравится. Я люблю его имя. Знаете, из-за чего я вызвал эту юную леди спеть? Она школьная подруга моей дочери, Ревекки. А я как-то утром зашел, что-то делал в кабинете, и услышал такое пение, и подумал, ну, просто надо будет однажды попросить ее спеть это в церкви. По дороге отвозил детей в школу и упомянул ее пение. Она сказала, я даже проснулась, наверное, не скажу так, как было сказано, но она сказала, ночью как-то проснулась и лежала в кровати, и пришла на ум эта песня, и получила такое благословение. Но я подумал, это невероятно, чтобы подросток говорила о благословении от Святого Духа. И это в таком-то обществе, в этом городе. Побольше бы нам вот таких девочек-подростков. Да. Еще одна девочка, которая также только что пела здесь несколько минут назад, не знаю, как ее зовут, но понравились эти дети, пение этих девочек-подростков. Знаете, что наша жизнь является примером для других? Несомненно, является. Есть одна старая история многолетней давности об одном человеке из Англии. Ему подумалось, что сходит и немного повеселится в преддверии Рождества, просто пообщается. И пошел по соседям, и обменивались подарками. И каждый ему говорил, «Ну, Джон, выпей-ка немного вот этого». И здесь пригубил, и там пригубил. И как следует набрался. И возвращался домой, снегу нападало сантиметров 15, и за ним шел его маленький сын, он не в силах был его нести, слишком был пьян. И идя домой, случайно оглянулся и заметил, что его сынок практически вывален в снегу. И сказал, «Сынок, чего это ты валяешься в снегу?» Он сказал, «Папа, я стараюсь идти по твоим следам». И он взял паренька на руки и сказал, «Боже, отныне я и капли в рот не возьму». Кто-то идет по твоим следам. Пойдемте же этой прямой дорогой от колыбели до Голгофы. Пусть идут по таким следам. Так вот, я знаю, что сегодня вечер причастия. Я просто на коротке поговорю с вами из слова. И мне нравится говорить о нем, ведь он настолько реален для меня. Недавно читал небольшую статью, снова вспомнил этих девочек. Это произошло на Западе. Однажды вечером была сильная метель, и завывая дул ветер, а у одних людей проходило молитвенное собрание. И собрание вела одна очень привлекательная женщина, не представляя, что окажется в такой опасности, но она жила на другом конце городка. И обычно по вечерам в это время на улицах было много людей. Когда молитвенное собрание закончилось, они воспевали Господу, и сердца радовались. И полагаю, что они себя чувствовали совсем как брат Биллер в своем недавнем свидетельстве. Такие же счастливые, радость было не удержать, каждый ее выражал как мог. После последнего аминь все разошлись по домам, и эта молодая леди взяла пальто и подняла воротник, и застегнула его спереди, и пошла по улице. И обнаружила, что из-за холода все сидели у своих очагов, а она оказалась на улице одна. И ее словно начал преследовать какой-то страх. Знаете, я так рад, что Святой Дух может предупреждать нас о грядущих событиях, спасать нас от этих опасностей. И она совсем не боялась. И запела ту старую песню «Нет, никогда не буду один». Она шла по городу, и казалось, ей нет причин бояться. Как вдруг снова подкатил этот сильный страх. И она случайно подняла глаза, а невдалеке оказался какой-то очень страшного вида мужчина, смотрел прямо на нее, раскинул вот так руки, направляясь к ней. Бежать было некуда, и это произошло на самом деле. Так что она не могла убежать, он бы ее поймал. Ей оставалось только одно, кричать не было смысла, ветер был очень сильным, чуть не отрывал ее от земли. Ее никто бы не услышал, и снег бил прямо в лицо. Оставалось только одно – это молиться. И она стала шепотом молиться Богу. И рассказывала, что не поняла, откуда она взялась, но вдруг у дверей появилась огромная собака. Шерсть у нее стояла дыбом, и она подошла к ней и встала со стороны, откуда приближался этот мужчина. И, проходя рядом с этим мужчиной, не переставала злобно рычать. И как только этот мужчина прошел дальше по улице, собака повернулась и пошла назад и легла у двери. Бог позаботится о своих. Бывает, Бог, Он будет действовать даже через собаку или животного, или как-то еще, для демонстрации своей славы и своей защиты. Я так рад, что знаю Его в прощении моих грехов, и с уверенностью, что мои грехи под кровью, так как я ежедневно Ему в них признаюсь. Сегодня утром, во время послания, возможно, показалось, что я какой-то сбивчивый или грубоватый, но не совсем подходящий отрывок для служения исцеления. Но я прожил достаточно, брат Тони, чтобы уразуметь следующее. Если только человек будет поступать по водительству, Бог мастерски устроит все остальное. Впервые, где такое произошло, это здесь. Обычно у нас раздаются молитвенные карточки, и людей приглашают, но Святой Дух поручил мне узнать, сколько присутствует гостей, благодаря чему все получилось как надо. И потом он стал объявлять их желания, и это провозглашал их исцеление и так далее. Просто видно, что послушание лучше жертвы, повиновение и тука овнов. Так что на вечер я выбрал короткое место Писания, всего на несколько минут разговора. И перед этим давайте склоним головы совсем ненадолго в молитве. Господи, Ты Бог навеки. И мы благодарим и славим Тебя за имеющуюся привилегию приходить к Тебе при помощи молитвы. Понимая прежде всего, что это нам обещано, что если попросите, что во имя Мое, Я это сделаю. И у нас есть уверенность, что Ты ответишь на нашу просьбу. И сегодня вечером уже много чего было сделано, из-за чего мы считаем, что если даже просто закончили служение и разошлись по домам, уже можно сказать, хорошо было здесь. Услышать эти песни Сиона, воспеваемые собравшимися, услышать голоса людей в молитве и размышлениях, и гимнах, как сказано в Писании, «Возвеселитесь в сердцах, воспевая духовные песнопения». Послушать этих девочек-подростков, в этот мрачный период, как было сказано сегодня вечером нашим братом Биллером, в котором мы живем, и услышать, как они поют песни Сиона, услышать слова брата Биллера о тебе, как он ценит тебя, и свершенное тобой, и как ты допустил, чтобы он покалечился, чтобы понять теперь цену той руки. Видим из этого, что нас хранит Твоя благодать и сила. Да будем же внимательными сейчас, Господи, ибо я считаю, что пришло время инвентаризации, проверки, ибо не знаем, когда пробьет расчетный час. Сейчас может быть позднее, чем думаем, поэтому да исследуем свои пути сегодня вечером и мысли. И хотели бы молить, чтобы Ты немного поговорил с нами из Слова. Потом благословил бы нас после этого во время причастия, когда будем принимать части этого разломанного кошерного хлеба и вино, представляющие Твое изломанное тело и пролитую кровь для отпущения наших грехов. Нашему горячо любимому пастору сегодня не здоровится, но во время разговора по телефону он возложил это на жертвенник. Я уверен, что Ты это примешь, Господь. А я возношу дальнейшую молитву о нем, ведь мы его любим и нуждаемся в нем. Мы молим за него и его семью, и за семью каждого присутствующего, и за все высказанные сегодня просьбы и невысказанные также. Благослови нас дальше во время собраний, ведь мы просим этого во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Хочу здесь прочесть совсем небольшой отрывок Писания, находящийся в 3 Царств 19, и начиная с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: „Что ты здесь, Илия?“ Он сказал: „Воспылал, то есть возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо его сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я только, но и моей души ищут, чтобы отнять ее“. И сказал: „Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой бурный ветер пронесется, раздирающий гору и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра“. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: „Что ты здесь, Илия?“ Темой на следующие несколько минут хотел бы взять: „Что ты здесь?“ Нелегкий день выдался Илии. Он побывал на горе Кармил и видел схождение славы Господа. По его молитве огонь сошел с небес, и потом дождь на землю. И нервы от всей этой нагрузки уже не выдерживали. О, я так могу ему посочувствовать. И здесь мы обнаруживаем, что он, во-первых, проповедовал народу отступников и Изавели, желавшей свои порядки. А люди докатились, что оставили Бога, отвергли все его обещания, его заповеди, и уже не соблюдали его уставы, и вообще не обращали на него внимания. И Илия в гуще всего этого не мог пойти на компромисс. Ему приходилось отстаивать свои взгляды. О, как это отображает сегодняшний день. И там была царица по имени Иезавель. И она завела детей Израиля в заблуждение своей жизнью современных прихотей. Из-за нее они стали блудодействовать и творить зло. Очень хорошая параллель с этим днем. Но Илия пребывал среди всего этого, хотя многие дети Израиля, тысячи, пошли на компромисс и захотели жить по-современному. Тем не менее, Илия не шел на компромисс. Он показал Иезавели ее место и как она должна жить. Ого, она возненавидела того пророка. Но хотя и не согласилась бы его так назвать, он был ее пастором. О, с этим часто не соглашаются. Но богопосланный обществу человек является пастором всего общества. Баптист ли он, пресвитерианин или кто угодно, Бог помазывает своего человека. И он не пойдет на компромисс. И бывает, люди его ненавидят за то, что стоит за истину. Но он, тем не менее, пастор того времени. О, она его презирала. Она изо всех сил старалась его убить. Но он все равно оставался верен Божьим принципам и Божьим стандартам. Из-за ее современных развлечений, посиделок, и краски на лице, и манеры одеваться, тот народ развратился. А Илия оказался крепким орешком. Он ей без обиняков сказал, кто она. Боже, пошли нам и в этот день еще Илию, который не согласится с грехом. Того, кто будет проповедовать истину без оглядки, как это ранит. У Бога все равно есть слуги в каждом обществе, не соглашающиеся с делами этого мира. Или не нравились современные порядки. И он хранил верность Богу. И наступил момент окончательно решить этот вопрос. И момент решить вопрос снова наступил. И Илия на горе Кармил, когда уже считали, что дни чудес совсем прошли, и чудес совсем не бывает, там некто в них верил. И он сказал, «Приведите всех своих пророков, пригласите их сюда, на гору, и давайте испытаем и увидим, кто Бог». Мне нравится это место Писания. О, если когда и было время где-нибудь для демонстрации силы Бога, это сегодня. Давайте проверим, каков Бог. Если путь к свободе лежит через образование, почему он не действует? Если выход в положение в обществе и тому подобном, почему он не действует? Если за деньги покупать дружбу других стран, а видим, что они удирают от нас при первой возможности, за деньги дружбу не купишь. Дружба — это подарок от Бога. Если выход в огромных церквах и замечательных учителях, чего же тогда Бога в наших обществах не становится больше? Чего же мы все только деградируем? Если есть образовательная программа, и вышколенная кафедра, и обученный хор, а мы все время только постоянно уходим от Бога, то от этого никакого толку. Что же принесла наука? Наука, вы говорите, наступит время, когда наука сможет сделать это и сможет сделать то, что же у них получилось. Из-за них мы дошли до того, что они уничтожат весь мир. Чем же они занимаются? Ведут мир к катастрофе, а не улучшают его. Недавно, когда капитан Алферар из ФБР, занимающийся подростковой преступностью по Соединенным Штатам, принимал меня у себя. После того, как в тире я его привел к Христу, сказал, «Брат Бранхам, я баптист. Слышал, что и ты баптист. Говорю, так точно. Он говорит, но у меня нет того Святого Духа, о котором ты говоришь. Говорит, думаешь, он для меня? Говорю, так точно. Он говорит, ну, я забронирую где-нибудь хороший многокомнатный номер в какой-нибудь хорошей гостинице, и давай с тобой туда пойдем. И может, он придет в номер и наполнит меня своим духом. Я говорю, для этого не надо бронировать многокомнатный номер. Говорит, так где же он со мной встретится? Я говорю, прямо здесь. Он говорит, он же не придет в этот тир. Не придет же он сюда, в тир. Я сказал, ради одного он пришел под чрево кита. В огненную печь ради другого. Он встретится с тобой везде, где ты пожелаешь с ним встретиться. Конечно. Бог хочет встречи с тобой, Он хочет с тобой все обсудить. Он придет туда, где ты будешь. И вот, Иезавель довела страну до распутства. И нервы Илии были натянуты. И он сотворил великие чудеса. И творил знамения на горе. Для доказательства, что Бог все тот же Бог и способен ответить при помощи чуда. И что получилось? Были какие-нибудь результаты? Была угроза его жизни? Что это принесло вместо всеобщего пробуждения? Угроза его жизни. Иезавель, когда Ахав ей рассказал об этом, сказала, «Пусть то и еще больше сделают мне боги, если к завтрашнему вечеру у тебя останется голова на плечах». И Илия старался всем сердцем от Бога, старался показать людям, что Бог по-прежнему Бог. А в ответ одни неприятности. И услышав об этом, он бежит в пустыню. И там ложится под куст можжевельника, стараясь утешиться. Он отослал своего слугу и ушел от него. Вот действие нашей истории происходит в трех разных местах. Одно — гора Кармил. Следующее — под можжевеловым кустом. И третье, где Бог встретился с ним, он в пещере. И это очень странно. Пастор здесь поймет и другие служители. Видишь, как после горы Кармил оказываешься под можжевеловым кустом. Только кто-нибудь получит благословение, и сила Бога изольется, и что-нибудь для тебя произведет, жди в гости сатану. Запомни, на следующий же день, тот понедельник, после хорошего воскресения, станет трудно, ведь он всеми силами будет стараться выбить из тебя ту уверенность, внушенную днем раньше Святым Духом. Так что у Илии был насыщенный день, и к тому же он нервничал. Всех пророков объявляли сумасшедшими. Иисуса Христа объявили сумасшедшим. Каждого из апостолов в обществе объявили сумасшедшим по причине небывалого сверхъестественного служения, из-за чего люди решали, что те выжили из ума. Всякого живущего благочестивого во Христе Иисусе будут гнать. Ты становишься другим. Как брат Биллер, что там в конце рассказал о своем знамении, заново нужно родиться, стать новым творением во Христе. Все прежнее прошло. Плотские дела этого мира больше тебя не держат. А ты не держишься за них, когда переходишь из смерти в жизнь. Когда Бог займется человеком, первое, что Он сделает в церкви, это выведет ее из мирского в святость. И Он переведет ее из смерти в жизнь. Она родится заново. Она новая. Ее представления другие. Сегодня нам нужно именно вот такое пробуждение. Это действительно правда. О, мы окунались в дух. Мы пережили духовные благословения и подъемы. Но больше этого не нужно. Нужно пробуждение в сердцах людей от Духа живого Бога. Уже не актуальны окунания в дух или духовная встряска. Нам нужно пробуждение, пробуждающее уже имеющееся в нас. Не какая-то духовная встряска, не что-то, производящее разношерстную толпу, но нам нужно пробуждение, глубоко просеивающее, испытывающее и все отсекающее. Как вот стоял на берегу, несколько недель назад в Пуэрто-Рико разговаривали с некоторыми братьями, что когда увидел этот огромный океан и сильный шторм, волны были выше этого молитвенного дома, и говорю, знаете что, воды в нем ни на каплю больше, чем когда полный штиль. Но что производит это вспенивание и волнение, и для чего оно? Оно выбрасывает из него весь мусор на берег. Вот в чем нуждается церковь. В пробуждении, сбрасывающем с нее все мирское и дела этого мира. И возвращающая чистоту и святость Бога в сердца ее верующих. Смирение. Да ведь человек, если время от времени не пробуждать их дух, они становятся такими плотскими и такими безразличными, что приходят к самозванству, высокомерию, самоправедности. Они читают и учатся, и это хорошо, но мы не об этом говорим. Вы больше разбираетесь в слове. Хорошо, что больше разбираетесь в слове, но лучше знать автора этого слова. Понимаете, та мелочь, которую вы пропускаете, то нечто в сердце, определяющее вашу сущность, вот это главное. Я вам скажу, что Елисей, и нервы у него в любом случае уже сдавали, всегда ему сострадал. Как бы там ни было, нервы уже совсем рвались, и такой сильный удар от Иезавели стал последней каплей. Тогда он и убежал, и скрылся в пустыню, и лег под можжевеловым кустом. О, то переживание под можжевеловым кустом! Из нас многие оказываются под можжевеловым кустом. Я сам часто попадаю туда. В состояние, когда не знаешь, что делать. Ты разбит. Честно, я и сейчас там. И задаюсь вопросом, «О, Боже, что ты повелишь мне сделать?» Знаете, людям, оказавшимся, как Илия, под можжевеловым кустом, хочется спать. Я проповедую самым уставшим людям в мире. Люди очень устали. У них такое умственное напряжение, что везде психбольницы, и больницы заполнены. Из-за нервов они доходят до того, что не знают, чему верить и что им нужно. Просто лежат там, не знают, что делать. О, как грустно это видеть. Послушай, брат мой, это не залить водкой. Это не заглушить восклицаниями. Как и картами не заиграть, что не будет видно. И можете устраивать по 1000 послеобеденных отдыхов и забываться от этого во сне, и не сможете. Все наши убогие средства помогают только бороться с симптомами. А нам необходимо лекарство от болезни. Нам нужно... Ее не излечит ни один психиатр в мире. Это борется только с симптомами. Излечение находится в крови Иисуса Христа. Не в отдыхе на берегу моря. Не в том, чтобы организовать гимн, то есть хор, распевающий гимны. Это мы стараемся сделать сегодня. Заглушить песнями. О, мы станем как Джонсы. И стараемся что-нибудь придумать. Как-то подучиться. А решить дело можно только одним способом. Взглянуть фактом в лицо. Верно? О, если ты расстроен, разбит, не вступай в церковь, приди к Христу. Вот единственное решение. Не пиши заявление и не начинай с чистого листа. Просто приобрети новую жизнь. Христос является ответом. Вот он лежит под можжевельником. Не знает, что делать. Нервы взвинчены, трясется, плакал несомненно. И был в ужасном состоянии. Многие из нас оказываются в таком состоянии, особенно после переживания на горе Кармил. Меня как-то один человек об этом спросил, и как, что нам можно сделать, чем помочь в такие моменты? Единственная помощь — это вручить себя Богу. Так вот, я знаю, что человек может перетруждаться и недорабатывать. Человек. Бог знал, что этому человеку нужно подкрепиться. Он нуждался в пище. И здесь, в таком состоянии, когда он лежал, Бог обязан был о нем как-то позаботиться. Бог обязан позаботиться о всяком, оказавшемся под можжевельником, или тот пойдет в разнос. Он обязан что-нибудь сделать. Если его слуга где-то лежит под кустом, не знает, что делать, он исполнил порученное. Илия сказал: «О, Господи, хоть бы я умер». У меня бывали такие ощущения, когда выходил после собрания, и как будто старался, и проповедовал, и упрашивал, и убеждал. И видел, как ангел Божий проходит среди собравшихся и совершает знамения и чудеса. И сидишь в машине на улице и слышишь, как кричат, говорят: «Это была чистая психология. В нем нет ничего особенного. В таком нет ничего особенного. Все это чепуха». О, вот тогда и ползу под можжевеловый куст. Я думаю: «Господи, ну чего ты? Ради чего ты мне дал это совершить? Что это даст?» Со всеми нами бывает подобное. Но это милость Иеговы к своему слуге. Бог осведомлен о твоих испытаниях. Не забывай вот это. Ему все об этом известно. Поэтому он и приходит. И он понимал, что его слуге нужен отдых. Поэтому он просто ненадолго погрузил его в сон. Когда он там лежал, пытаясь восстановиться, то есть просил смерти: «Господи, отцы мои уже умерли, а сейчас забери мою жизнь. Я достаточно потрудился, сражался добрым подвигом, течение совершил». Но еще нужно было кое-что сделать. Богу еще был нужен его пророк. Ему еще нужно было потрудиться. Неважно, как мы будем вопить и думать это, то или другое, нас ничто не заберет, пока мы еще нужны Богу. Я так рад это понимать. Бывает, чувствуешь себя так, как однажды я приставил пистолет к голове, чтобы свести счеты с жизнью, но не получилось. Снял перчатку, чтобы коснуться провода под высоким напряжением, когда работал, но не получилось. Нечто, несмотря ни на что, удерживало. Этот самый Бог, что был с Илией, сегодня этот Бог тот же. Он увидел меня под можжевеловым кустом. Моя жена и ребенок лежали в могиле, и мой папа, брат и все остальные. Я сам был как покойник. Я побывал под можжевеловым кустом. Это нелегко. И дошел до того, так был вне себя, что из пистолета попробовал вышибить себе мозги. Он не выстрелил. Видите, еще нужно было потрудиться. Еще что-то нужно было сделать. Богу еще что-то было нужно. Он всегда позаботится о тебе. Бедный, уставший, изнуренный слуга. Он увидел его. Он знал, где он. Он знает, где ты сегодня. Может, ты под можжевеловым кустом, везде крах. Но запомни, он знает, где ты. В особой починке мы не нуждаемся. Как говорила одна старая негритянка на юге, она попала в аварию, в нее врезалась машина. И так получилось, удар был очень сильным. И адвокат говорит: «Хотите обратиться в суд для компенсации за ущерб?» Она говорит: «Боже милостивый, нет, милый». Говорит: «Ущерба уже хватит, мне бы как-то восстановить». И думаю, она отдельно сказала об этом городе, и этой церкви сегодня, и этой погрязшей в аду Америки. Она не в отступничестве, она уже ушла без возврата. Она не направляется в ад, она уже по уши в аду. Она не заблудшая, не идущая к погибели, она уже погибшая. Ей не за компенсацию и за ущерб нужно обращаться. Ей нужно восстановление. Это правда. Он знает, где вы. Он знает, где вы лежите. И он послал ангела. И ангел коснулся его, а он спал. И пробудившись, обнаружил лежащие рядом кукурузные лепешки или какие-то лепешки печеные. И он сказал: «Илия, встань и поешь». Вот благодать Бога к своему слуге. Видите, Он дает ему отдых. Вы знаете, как Иисус сказал: «Уединитесь в пустынном месте, немного отдохните». Некоторые из этих парней, которые считают, что отдых не нужен, мы увидим, что и они выдыхаются очень быстро. Если не отдыхают, они где-нибудь сломаются. Думаю, что в таком состоянии сегодня наш Билли Грэм пытался прыгнуть выше головы. Это человеческое тело сильное, но и оно нуждается в отдыхе. Потом выдается немного отдохнуть, и куда-нибудь съездишь, а тебя критикуют. Говорят: «А я думал, что он проповедник, посмотрите на него, на берегу рыбачит», или что-нибудь в таком духе. Но не обращайте на это внимания. Иегова о своих позаботится. И когда лежал там, под кустом, изнуренный и расстроенный, Бог успокаивал ему нервы. Он покормил его. Он снова разбудил его, еще покормил и снова погрузил в сон. Знаете, я часто задумывался, что там было в тех лепешках? Какой витамин он получил из тех лепешек? Однако, что бы это ни было, ему хватило на 40 дней и 40 ночей. Он жил на силе от этих лепешек. Богу известно, что и мне сегодня нужно несколько таких. И уверен, что этой церкви парочка не помешает. Уединимся вдали от этого мира, и давайте немного отдохнем. Давайте немного поговорим. Скажите, что нет времени на отдых. Джон Уэсли так сказал однажды. Он сказал: «Я боюсь отдыхать, у меня нет времени на отдых». И увидите, как надорветесь, если не будете вот так отдыхать. И обнаруживаем потом, что он шел 40 дней и ночей, и Бог нашел его стоящим, то есть забившимся в пещеру. И Бог захотел привлечь его внимание. Поэтому пронеслась сильная буря и разодрала горы. Она была такой сильной, что сокрушились скалы. Но Бога не было в буре. Она закончилась до появления Бога. А потом снова произошло сильное землетрясение, сотрясшее землю. Но Бога все равно не оказалось в землетрясении. И пришел огонь. Но Бога не оказалось в огне. А потом зазвучал тихий, незаметный голос. И в этом голосе и был Бог. И брат, сестра, я уже долго сижу в пещере, как и вы, чтобы понять, что вокруг сотрясало много землетрясений, много шума и споров, и волнений, и тому подобного, и масштабных собраний. Но появился ли после этого Бог? Вот почему я утром так говорил. Нужно, чтобы появилось нечто глубже служения и исцеления. Нужно, чтобы пришло нечто глубже дара говорения языками. Нужно, чтобы пришло нечто глубже несущегося сильного ветра. Ветер пронесся, но Бога в нем не было. У нас по всей стране дули сильные несущиеся ветры, и ощущения, и кровь на лице, и руках. Всевозможные знамения, но где Бог? Елисей ожидал. Хотя был пророком, но он прислушивался к нему. Он не появился для сравнения евангелизации с другими. Он не появился для установки самой большой палатки в стране. Он не появился для показа по телевидению и тому подобного, говоря нашим языком. Один сплошной ажиотаж, и Америка виновна, что слушает такой шум. Он нам нравится, когда о нас говорят. Но Бог не в этом шуме. Хотя все это достойно уважения и так далее, однако Бог не в этом шуме. Если бы не так, то африканцы, когда бьют в там-тамы, такого ритма и шума нигде не услышишь. Бога в этом нет. И у нас были несущиеся сильные ветры, были всевозможные огни, землетрясения, встряски, сильные пробуждения и тому подобное. Бог был не в этом. Если бы в этом, стало бы видно. Но после этого зазвучал тихий, незаметный голос. Значит, Бог был в этом голосе. Вот что я сегодня считаю, друзья. Нас, как людей, так сильно увлекает всякий шум. И Америке нравится шум. Взгляните, что они творят. Включают на полную громкость эти приемники с рок-н-роллом и буги-вуги и всевозможной трянью. Им нужна такая громкость, что почти лопаются барабанные перепонки. Весь этот шум целый день. И в церкви бьем в бубны, бегаем туда-сюда и кричим, и орем, и гикаем, и вот так веселимся. Ничего против, но где в этом Бог? Что же это дало? Разломало нас на кусочки, названные ассамблеями Божьими, церковью Божьей. Пятидесятники, единственники, все остальные эти разные мелкие деноминации. Бога в этом не было. Это возвещало о Боге. Это обвязывающая конструкция. Когда сегодня видишь так называемое христианство, людей, посещающих церкви и живущих такой достойной жизнью, а берут и отрицают исцеление, и отрицают силу Бога, и отрицают посвященную жизнь, называют вас фанатиками. Запомните, это обвязывающая конструкция. Это, брат Вудс, кажется, ты это называешь строительными лесами. Это пустышка. Это конструкция снаружи. Бог всего лишь становится на нее ради постройки здания. Слава Богу. Это всего-то бесполезный каркас, который разберут. Мы хлопали в ладоши и говорили, слава Богу, если восклицаешь, у тебя он есть. Так сказали методисты, назаряне. Они обнаружили, что у них его нет. Пятидесятники сказали, хлопай в ладоши и восклицай, пока не заговоришь на языках, ты его получил. Но обнаруживаем, что у них его нет. Остается еще одно. И, Боже, отведи меня в пещеру, где я смогу его найти. Обретем же тот тихий, незаметный голос. То нечто, придающее сладость жизни. То нечто, которое, хотя говоришь языками человеческими и ангельскими, а этого не имеешь ты ничто. Хотя можешь пророчествовать и говорить языками, и показывать знамения и чудеса, и творить чудеса, и совершать великие дела. Но если внутри нет того незаметного, тихого, спокойного голоса, ты ничто, сказано в Писании. Вот что сейчас мы слушаем. Громы у нас были. Огонь у нас был. Были несущиеся ветры и землетрясения. Но, Боже, пошли нам этот тихий, незаметный голос. Вот что нам нужно. Послушай, брат. Нам нужен тот тихий, незаметный голос, проговоривший тихий, незаметный голос. Иисус. Сказано, Его голос не слышен на улице. Не услышишь, чтобы Он кричал. Он наш образец. Взгляните на Него. Его сравнили, Его дух с голубем, нежный. Великое как раз тихое. Вы знаете об этом, друзья? Послушайте. Солнце, дающее на земле жизнь всему живому, растительности, траве, деревьям, остальному. Солнце, оно приносит жизнь. А она из земли может вытянуть миллионы литров воды и нашуметь меньше, чем мы, наливая насосом ведро. Видите? Вот великое. Великое совершается в тишине. Вы слышите, как вертится эта земля? Вы слышите, как планеты движутся по своей орбите? Слышали хоть одну? Вот великое! Вы слышите, как встает солнце? А мы считаем, что нужно как следует пошуметь. Должен барабанить духовой оркестр, и чтобы все скакало вверх-вниз, или собрание не удалось. Мы считаем, что все должны быть на подъеме, хлопать в ладоши и так далее. Считаем, что нужна ритмичная музыка, и чтобы все бегали туда-сюда по проходам. Вот это появилось! А что хорошего оно дало? Во что оно превратилось? Куда оно привело нас сегодня? В неразбериху, грубую деноминаций. Разобщило. Братство разрушено. Без сомнения привело. Это тот жук и гусеница, и разные насекомые, начавшиеся в прошлом. А Иов, видя, или их видел Иаиль, оставшиеся от гусеницы доели жуки, и что ели гусеницы съел кузнечик, и так далее, пока не скрызли до пенька. Но в Писании сказано, «Я восстановлю, говорит Господь». Мы кое-чего ожидаем. При всех восклицаниях грохота и шума было достаточно для обращения всего мира. Достаточно было суматохи и криков и шума. Что уж, но что это дало? Церковь это не построила, это построила деноминация. Из-за этого люди надмились и стали напыщенными. Мне такое не нравится. Выйдут на сцену, говорят, «О, посмотрите на него, совсем как принц». Смотрите, как одет, лоск и все остальное. Он знает, как произносить гласные и так далее, а Бог избирает не это. Один пророк так однажды подумал. Он должен был помазать в слуги. Он сказал, это самый крупный в семье, это тот, что надо. Но Бог его отверг. Не обязательно должны быть принцы и тому подобное, чтобы стоять там, прямо как не знаю кто. Дело не в твоей одежде и не в красноречии. Дело в том нечто внутри тебя, в том голосе Бога. Вот в чем здесь дело. Этот пророк прошел мимо другого, сказал, это не тот. Бог отверг его. Прошел мимо другого, сказал, а еще кто-нибудь есть? Говорит, есть у нас маленький, румяный, там далеко на холме пасет овец. Это был Давид. Когда оттуда привели этого невысокого, рыжеволосого, веснушчатого парня и с узкими покатыми плечами, закутанного в овечью шкуру, Бог сказал, это он! Все ваши высокие статуи и напыщенные ничтожества Богу не нужны. Может, ты трижды доктор, доктор философии или доктор юридических наук, может, ты епископ, папа или кто угодно, но чтобы сделать кого-то из ничтожества, нужен Бог. Пока ты сможешь оставаться никем, Бог будет этим кем. Пока сможешь убирать себя с дороги, Бог сможет входить внутрь. А когда из-за твоей напыщенности и чопорности возомнишь, что в тебе лучшее и неповторимое, то как раз того, что надо, у тебя нет, а именно сердце, смиренного перед Богом. И мы это понимаем, братья. Конечно. Точно. Никогда не заметишь, то есть не услышишь, как встает солнце. Этого никогда не услышишь. Слышали когда-нибудь, выйдя вечером, как выпадает роса? Как бы мы жили без нее? Видите, нужно не это. Я вам скажу кое-что сейчас. Именно тихий, непроизводящий сильный шум, журчащая и скачущая вверх-вниз вода отражает красоту звезд. Небольшое озеро, глубокое и спокойное, как раз и отразит красоту звезд. Что нам нужно сегодня, это подобное глубокое, насыщенное переживание. То нечто глубоко внутри нас. Ему не обязательно восклицать, хотя и может. А мы все акцентируем на восклицании. Она может никогда не заговорить языками, а может и заговорить. А мы все акцентируем на таком. Пустое место на ленте от редакции. Она может не посетить собрание Билли Грэема, Орла Робертса или мое. Это не обязательно. Но что у него обязательно есть, это бездна Божьей вечной любви. Вот такой дух внутри него. Вот из-за чего ты таким становишься. Вот о чем я говорил сегодня утром. Вот на что я снова и снова стараюсь обратить внимание церкви, на Голгофу. Не рассчитывайте на свое говорение языками, или что столько знаете о Писании, или что прочли чьи-нибудь книги и знаете больше другого. Он сказал, поставьте знак на воздыхающих и плачущих и затворящихся в городе мерзостей. На ком в наших городах он поставил бы знак сегодня? Видите, нужна бездна духа, а не мелководье. Вкусна не скорлупа ореха, вкусно ядро ореха под скорлупой. А у вас получилась огромная пустая скорлупа. Там внутри ничего нет. Что нам нужно сегодня, это бездна Божьей любви. И когда Илия услышал тот тихий незаметный голос, его ничто не отвлекало. А вы, что услышали во всем этом? Поедете куда-нибудь через пару дней, Билли Грэема слышали, послушайте Орла Робертса, послушайте других, великих, ничего против этих людей, они Божьи слуги. Но не слушайте шум! Слушайте тот тихий, незаметный голос, ту бездну этого нечто, входящего в человеческое сердце, избавляющего от всякой глупости. Оно избавит от всего мирского. Из-за него возненавидишь дела мира и возлюбишь дела Бога. Вот эта бездна, вот это озеро, отражающее звезды вечной славы Бога. Вот из-за чего появятся слезы в глазах. Появится радость неизреченная и полная славы. Из-за этого ты устоишь, когда все остальное обманет ожидания. Из-за него, когда придет болезнь или даже сама смерть, там все равно будет отражение благословений Бога. То глубокое озерцо и отражающее небеса, а не волнение и шум воды. Волнующаяся вода не очень глубока. Именно у спокойной воды движение в глубине. Да поможет сегодня нам Бог, друзья, когда подойдем к столу с причастием. Помните это. Не важно, что мы сделали снаружи, сколько у нас добрых дел. Скажете, ну, брат Бранхам, я хожу в церковь, я изо всех сил стараюсь жить хорошо, замечательно. Ничего против этого, брат. Я говорил на языках, брат Бранхам, я восклицал в духе. это хорошо, но я говорю не об этом, брат. Это все равно не то. Я не об этом говорю. Я говорю о том тихом, незаметном голосе, том насыщенном и полном достоинства нечто, из-за которого видел раньше, как у пожилых матерей много лет назад, из-за проходящих здесь по проходу ручьем бежали по щекам слезы, когда поднимался, идя к алтарю какой-нибудь парень-грешник. Сегодня вызываю к алтарю и вижу, как идет парень, и они сидят и лопают пузыри из жвачки. Что случилось? Слух к такому ослаб. Что же вы слушаете? Что ты слышишь? Мы в последнем времени. Вы слушаете телевидение и радио, журналы, газеты о том, что однажды всю страну охватит смятение. Для чего день-деньской слушать по радио тревожные новости вместе с той грохочущей чепухой? Чтобы услышать, когда упадут пули, то есть бомбы. Я такое не слушаю. Я слушаю, чтобы услышать, как голос скажет: «Зайди сюда, хорошо сделал мой добрый и верный раб». Что слушаешь ты? Знаете, я считаю, что нас так привлекает прислушиваться к делам этого мира и подобному, что не слышим тот незаметный, тихий, спокойный голос. Мы слышим, как наши пасторы говорят: «Просто вступай в церковь, все будет в порядке». Слышим, как некоторые из них говорят: «Просто заговори языками, вот и все». Некоторые из них скажут: «Просто воскликни, вот и все». И не получается услышать тот незаметный, тихий, спокойный голос, вкладывающий в жизнь нечто насыщенное и глубокое, творящее из вас тех, кем вы должны быть. У пшеницы появляется пшеница не из-за того, что она на лозе, то есть на стебле. У сорняка тоже стебель. Но для появления пшеницы нужна жизнь в той лозе. Сходящая вода поливает обои. Оба восклицают в ней, оба от нее растут. Мужчины и женщины могут вырасти на восклицаниях и восхвалениях Бога, говорении на языках и принадлежности к церкви, танцах в духе и уплате десятины. А в сердце при этом не иметь того тихого, незаметного голоса Божьей насыщенной глубокой любви. Хотя я тело свое отдам жертву на сожжение, а не имея любви, я ничто. Хотя и раздам свое богатство, чтобы накормить бедных, я все равно ничто. Имею веру переставлять гору, я все равно ничто. Говорю языками человеческими и ангельскими, я все равно ничто. Видите? Все дело в том тихом, незаметном голосе, говорящем глубоко в сердце, изменяющем всякое отношение, творящем иную натуру, и ты становишься новым творением во Христе. Что ты слышишь? Имеет значение, к чему ты прислушиваешься, друг. Если ты здесь слушаешь без комментариев, без критики, но если прислушиваешься, чтобы услышать о большой евангелизации, где-то, где соберутся 10 тысяч, слушай, пожалуйста, ты прислушиваешься не к тому. Поеду и посмотрю, говорят, у них огромные толпы. Это никакой не показатель. На ипподромах такое тоже есть. Такое есть везде. На концертах рок-н-ролла такое есть. Я поеду по другой причине. Если поедешь ради чего-то другого, а не... Если прислушиваешься к чему-то другому, а не к тому тихому, незаметному голосу, возвращайся в пещеру. Возвращайся под можжевеловый куст, пока не подготовимся. Затаись и ожидай. Пусть пройдут громы, пусть сотрясет землетрясение, пусть промчится сильный ветер, пронесется огонь, что бы ни было. Вспоминаю такую песню. Научи, Господь, ждать в час волнения. Твое имя призвать, пребывать мне в смирении. Обновляй мою веру, мой взор лишь к Тебе, чтоб таким, как Ты хочешь, мне быть на земле. Вот этого я и хочу. Уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Вы этому верите? Побегут и не устанут. Пойдут, не утомятся. Научи ожидать. Пусть проходит мимо громы, пусть проносится огонь, но только бы услышать тот тихий незаметный голос, говорящий: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, выходите из-под можжевелового куста, выходите из пещеры. Я хочу покрыться своей верой, взирая на Его кровь, выйти и сказать: „Да, Господь, я теперь верю“». Давайте помолимся. О Господь, Творец небес и земли, Создатель вечной жизни и даятель всякого благого дара, смилуйся над нами, Господи. Сейчас мы в состоянии, когда нуждаемся в слухе. У нас усилились голоса, Господи. И сейчас мы наслушались столько голосов, столько всякого говорит: приходи в эту церковь, вступай только в нашу церковь, у нас лучшие люди города, лучше всех одетые, к нам приходит мэр. И многие, Господи, приглашают на собрания губернаторов и тому подобных, вызывают и дают слово. О, Боже, сохрани меня от этого, Господь. Скрой меня в пещере, и да ожидаю я, Господь. Какая мне разница, что скажет губернатор? Я хочу слышать тот тихий, незаметный голос моего Спасителя. О, помоги мне ожидать, Господь, и обновляться в силе, ожидая Тебя. И помоги этой церкви, Господь, чтобы они ожидали Тебя, и обновляли веру, и обновляли силу, подняли крылья орлов. Пусть слушают они, Господь, не этот шум, не восклицание, но прислушиваются к этому тихому, незаметному голосу. Господи, я через несколько дней полезу в пещеру для ожидания. О, Боже, помоги мне, Господь. Сделай меня слепым и глухим к делам этого мира, популярности или славе, или ко всему тщетному, предлагаемому этим миром. Да останусь я там, Господи, пока не услышу тот незаметный, тихий голос. Тогда, Господь, пусть Твой слуга выйдет, подняв крылья орла, даруй это, Господь. Благослови эту небольшую церковь. Благослови нашего брата Невилла. Убери эту болезнь из его желудка, Господи, и отгони ее от него. Облачи его в доспехи, Господь, и да выйдет он сюда обновленным. Они обновятся в силе. Даруй это, Господь. Прости нам наши грехи. Мы сейчас подойдем к столу с причастием, Господи. Ты сказал, вкушающий и пьющий недостойно ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Помоги нам, Господь, исследовать свои души, свои сердца. Испытай нас и посмотри, нет ли в нас чего нечистого. Если есть, прости нас, о Боже, пока мы смиренно будем ожидать Тебя. Мы просим этого во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Научи, Господь, ждать на коленях, пока Ты не ответишь мне в нужное время. Это верно. Помоги на людские дела не взирать, но ответа с мольбой от Тебя ожидать. Вот чего я хочу, ответа с небес. Хочу услышать Его голос, не голос управляющего, не голос мэра, не голос губернатора, не голос епископа. Я хочу услышать Твой голос, Господь, ту кротость и нежность Святого Духа, говорящего в моем сердце. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Да, Господи, мы сейчас лежим под можжевеловым кустом. Мы ожидаем, смотрим, что Он скажет. Пусть Господь благословит вас каждого сейчас. Кто хотел бы, чтобы его упомянули в молитве? Ну-ка, поднимите руку. Скажите: Господь, научи меня ожидать. Научи меня. Пусть я забуду всю свою гордость. Когда будут мимо проходить другие, совершать такие видные дела, да смирюсь я. Просто воззову к Твоему имени. Научи меня не полагаться на людские дела, но ответа с мольбой от Тебя ожидать. Как Илия, он ожидал там внутри. Он слышал гром, он слышал молнию, он слышал треск скал, он слышал огонь, он слышал ветер. Но он искал не этого. Пророк от этого даже не шелохнулся. Он дал этому пройти. Но от того незаметного, тихого голоса он схватил свою милость и закрыл ей лицо, и подошел к выходу из пещеры, и Господь сказал: «Иди, встань там на скале». Вот это я хочу услышать. Встань на скале. Хорошо? Сейчас уже нужно совершать причастие. Да благословит вас Господь. Думаю, сначала, прежде чем мы это сделаем, мы вознесем молитву за каждого присутствующего, поднявшего руку, что они действительно хотят, чтобы Бог проговорил к ним. Сегодня есть лежащие под можжевеловым кустом? Поднимите руку. Конечно. Конечно, мы лежим. Здесь многие находятся в пещере, ожидают. Вы видели, как все это проходило мимо? Вы слышали о больших евангелизациях Билли Грэйма, Орла Робертса, моих, обо всех остальных, о Томми Осборне, Томми Хиксе. Все они прошли мимо, но где же он? Где тот голос? Скажите, мы восклицали на собраниях братьев Джессопов. Я танцевал в духе в музыкальных хартах. У меня все это было, я все это делал. Но где-то нечто, брат Бранхам, сжимающее меня и возлагающее такую ответственность о потерянных душах, что просто не нахожу себе места. Так вот, только такие войдут. Так сказано в Библии. Поставь печать только на воздыхающих и плачущих о мерзостях, творящихся в городе. О, вот здесь нам это и нужно, друзья. Давайте снова помолимся. Господи, пожалуйста, Господь, ой, я могу слишком много петь, могу слишком долго проповедовать, могу излишне много восклицать, могу слишком много плакать, но переборщить в молитвах не получится никогда. О, Боже, исследуй и испытай меня. Только что говорил недавно о глубоких озерах. Как они отражают звезды. Вложи в нас глубину Твоего Духа, Господь. Как сказал пророк Давид, «Веди меня к водам тихим, не к журчащим, к тихим водам. Веди меня туда, Господь. Утихомирь меня. Я нервный, весь задерган. Я сделал все, как Ты повелел мне, насколько знаю. Я объездил всю страну, весь мир, проповедовал и призывал и убеждал. Ты добросовестно демонстрировал это знамение Мессии, чтобы показать, что это Ты, Господи, совершаешь, а не человек. Я благодарен за это, но, Господь, я сегодня под можжевеловым кустом. Я недоумеваю, почему они не каются? Почему эта Америка не замечает этого, Господь? У нее огрубели чувства? Настолько организовалась церковь, такая непробиваемая, и они не хотят сотрудничать, они только критикуют. Но я сегодня также уверен, что как во времена, когда Илия был под кустом, у тебя еще есть 7000 непреклонивших колено перед Ваалом. Сегодня у тебя есть много святых на земле, ожидающих пришествия Господа. О, Господи, смилуйся над нами. Испытай нас и взвесь на своих весах. И если выясним, что легкие, о Господи, тогда очисти нас от наших грехов и сделай нас такими, как Ты нас хочешь. Даруй это каждому в этой церкви, ибо просим этого во имя Иисуса. Аминь. Сейчас пришло время для причастия. Мы молим, чтобы Бог благословил вас сейчас. Все, кому нужно уйти и не желаете принимать причастие, увидимся здесь в среду вечером. У нас снова будет собрание. Не забывайте молиться за меня. Сейчас мне это будет нужно. Мне будет нужна молитва в течение следующих нескольких дней. Так вот, не относитесь к этому несерьезно, но пусть я буду в вашем сердце и молитесь за меня. Мне нужны ваши молитвы. Я должен буду принять решения, затрагивающие миллионы душ. Что-то нужно делать. Я шел сколько мог, пока позволяли силы. Мне лично нужно получить видение от Бога. Он показывает мне для других, но мне нужно что-нибудь получить для себя. Мне это нужно. Молитесь за меня. Он пошлет его, если просто будете молиться. Когда ехал здесь сегодня, разглядывал окрестности, я доехал до твоего дома, брат Рой, и не захотел заходить, к вам кто-то приехал. Я вам с сестрой Слоттер должен визит, мы с Медой прогуливались на машине. Я сказал, ну мы заедем как-нибудь в другой раз. Но закрутился и не заехал. Проезжал здесь, прогуливался на машине по дорогам, думал, о Боже, что-то надо делать. Как-то мне нужно с тобой встретиться. Время поджимает, тьма сгущается. Конец приближается, без минуты полночь. Видят присутствие врага, колебания, ощущения, нервозное состояние, напряженность в мире и не понимают, что это ваша судьба. Видите? Эх, вот дела-то. Так поднимем крылья, как орлы сейчас, взлетим в руки того, кто вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь, желающие остаться на причастие, будем рады вам на этом общении. Теперь, кажется, ты для этого берешь 1 Коринфянам, 11 главу. Тогда я попрошу тебя сейчас это прочесть, брат Невилл, пожалуйста. Брат Невилл читает 1 Коринфянам 11:23-32 от редакции. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Здесь ничего объяснять не надо. Все вот так просто. Если едим и пьем недостойно, едим и пьем осуждение о себе, не рассуждая о теле Господнем. Из-за этого среди вас многие слабые, больны, а многие умерли. Видите, когда приходим принять причастие, причастие должен принимать каждый христианин. Это ваша обязанность, это демонстрация того, кто ты. Понимаете, Иисус сказал: «Если не примете это, не имейте части со мной». Видите? Но едящий и пьющий недостойно ест и пьет осуждение себе. То есть, если ты все еще там, вместе с этим миром, и творишь мирские дела, и люди видят, что ты принимаешь причастие, ты поступаешь неправильно, ты на себя навлекаешь одно бесчестие, и тебе это принесет один вред. Богу это никак не навредит, это навредит тебе. Поэтому человек и должен себя исследовать. И прежде чем подойдем к этому священному моменту, просите Бога исследовать мою жизнь. И если я что-нибудь сделал неправильно, простите меня за это. Я этого не хотел. Я исправлю это, если Он не откроет. А я попрошу того же для вас. Сказано, когда вместе собираетесь, друг друга ждите. То есть ожидайте друг друга и молитесь друг за друга. Мы хотим принять это причастие. А если не будем делать это, не имеем части с Ним. Он так сказал. Первое. То есть Евангелие от Иоанна, 6 глава. Сейчас давайте помолимся. Молитесь за меня тихонько, пока я буду молиться за вас. Брат Бранхам тихо молится, пока собравшиеся тихо молятся от редакции. Я молю, чтобы Ты простил нас по вере. Да придет, о Боже, Дух Твой. Я молю, чтобы Ты простил нам все наши прегрешения против людей. Прости. О Господь, услышь нашу молитву. Это наша молитва прощения, Господи. Мы умоляем о прощении. Мы умоляем о милости. Прости нас, Господи, как написано в Твоем Слове. Прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я полагаю, здесь только конец проповеди.